Всем привет, это 101 эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы сегодня поговорили про Graceful Shutdown. Также я упомянул интересный проект, который генерирует автоматически документацию. Очень удобно, как мне кажется, для легаси-проектов, можете обратить внимание. Ну и короткое такое замечание по поводу допущенной на этой неделе ошибки. Я нашел свою собственную ошибку, как я неправильно, можно сказать, написал консьюмер, который обрабатывает сообщения из месседж-брокера. Приятного прослушивания! В этом эпизоде мы поговорим про Graceful Shutdown, то есть это плавное завершение или плавное выключение какого-то процесса. Ну, в контексте нашего подкаста мы, конечно же, говорим про веб-сервис и любой, в принципе, Graceful Shutdown, его основные меры, которые нужно предпринять в твоей программе самостоятельно. Первое — это мы перестаем выделять новые ресурсы. Те, которые запущены ресурсы, мы их ожидаем их завершения. И освобождаем ресурсы, которые уже заняты нашим приложением. То есть там подключение к базе данных, использование какого-то кэша.
А вот у меня сразу по этому вопрос. А так ли необходимо какие-то ресурсы освобождать? Вот, например, файловые дескрипторы, мне кажется, ну, не обязательно закрывать. Операционная система за тебя может все это закрыть. И connection к базе данных, он тоже там через какое-то время удаляется. На стороне базы данных тебе, в принципе, не обязательно его закрывать.
Какие-то ресурсы действительно операционная система утилизирует без тебя. То есть память, за твой процесс просто падает, то тебе не обязательно освобождать перед этим память. А вот что касается разных сетевых подключений, дело в том, что если твое приложение просто перестает работать с базой данных, например, то база данных как поймет, ты еще будешь отправлять какие-то запросы или нет?
Но она по небольшому... Да, она по небольшому тайм-ауту может понять. И через какое-то время она переводит, ну, убирает твой connection.
Да, то есть на старте ты обычно и не заморачиваешься с Graceful Shutdown, то есть ты редко прибегаешь к этому паттерну, потому что у тебя небольшое подключение, небольшое количество подключений к базе данных, и если ты будешь так вот жестко выполнять посадку, знаешь, то ничего страшного, в принципе, база данных вполне себе, ну, практически любая умеет разрешать эту ситуацию, то есть она понимает, что клиент больше с ней не работает, и там либо по хардбитам, либо по какому-то тайм-ауту она высвобождает ресурсы, выделенные тебе, но ты, возможно, потенциально сталкиваешься с этими трудностями при росте нагрузки.
Не только при росте нагрузки, я вот хотел сказать как раз, что у меня... Возник такой кейс на прошлой неделе, когда я должен был сделать Graceful Shutdown. Не потому, что у меня высокие нагрузки. Я конкретно про Graceful Shutdown задумался не для того, чтобы освободить ресурсы, а для того, чтобы не прерывать какие-то процессы, которые в момент завершения сервера могут продолжаться. И это могут быть какие-то критичные процессы. Представь, что, например, ты выполняешь там какой-нибудь HTTP-запрос, и он приводит к списыванию там средств, к какой-то финансовой транзакции. Ты не можешь прервать его в любой произвольный момент, потому что может такая сложиться ситуация, что твой реквест ушел, а ты респонс не получил, хотя на стороне получателя твоего реквеста, там, например, банк выполнил финансовую транзакцию. Ты по-хорошему должен знать об этом. Ты должен дождаться респонса обязательно. И ты должен как-то обработать этот респонс на своей стороне. И вот в этот момент прерывание нежелательно. И если вдруг ты делаешь обновление своего сервера, то ты должен обязательно добавить Graceful Shutdown и не принимать реквесты, которые приводят к вот этим финансовым операциям. но при этом завершить те, которые находятся в процессе.
Ну, часто мы об этом не сильно-то переживаем. Почему? Потому что, как правило, в простых приложениях у тебя просто происходит коммит, и он либо происходит, либо нет. И если он не происходит, то у тебя изменения состояния базы данных тоже не происходит. Поэтому часто вообще игнорируют вообще применение этого graceful shutdown паттерна. Начинают о нем задумываться, когда растет нагрузка или когда что-то более сложное происходит, например, там серия транзакций, да, или там, например, работа с файловой системой и выполнение какой-то транзакции, все это под нагрузкой. И ты понимаешь, что может что-то неконсистентное произойти, если ты так жестко положишь свое приложение. Поэтому, собственно, и начинают задумываться об этом паттерне. Ну и тут нужно вообще, наверное, вспомнить, а как происходит этот шатдаун, как вообще происходит выключение нашего процесса. Вот мы запускаем какую-то программу, и прекращение этой программы, оно как работает?
Ну, чаще всего, если мы запускаем эту программу, и может пользователь ее сам и завершить. То есть он там закрывает, например, окно, или в терминале нажимает Ctrl-C. И если нажимаешь Ctrl-C, то там отправляются специальные сигналы твоему приложению. Либо ты можешь в шелле выполнить kill команду и убить какой-то процесс. Там в этом случае отправляется другой сигнал.
Да, то есть когда пользователь сам прекращает, ну мы сейчас говорим про Linux операционную систему, ты когда нажимаешь Ctrl-C, как правило, эту комбинацию в терминале, то терминал посылает твоему приложению сигнал sigint. У него код номер 2. И это прерывание, этот сигнал точнее, его приложение может обрабатывать. А вот интересно, как происходит обработка разных сигналов самим приложением. Дело в том, что за это ответственно ядро. То есть в ядре операционной системы, в кернеле, есть очередь этих сигналов, которые поступают приложению. А в самой в каждом этом сигнале содержится адрес памяти, где содержится выполняемый код, соответствующий обработчику для того или иного сигнала. То есть, когда мы регистрируем, например, обработчик какой-то свой кастомный в нашем приложении, то на самом деле мы просим ядро зарегистрировать определенный адрес, где находится исполняемый код, который нужно вызвать. То есть, происходит какой-то сигнал, да, в операционной системе, но это может быть разные совершенно сигналы, то есть как от пользователя, как ты сказал выше, так это может быть и от других процессов. И ты можешь, собственно, повесить, запросить ядро, зарегистрировать некоторый обработчик этого сигнала, который к тебе приходит.
Да, то есть напрямую не получает от пользователя сигнал, а все происходит через посредника, через операционную систему.
Да, то есть это не файловый дескриптор, да, как правило, там в Unix можно подумать, в Linux, что все есть файл, в случае с сигналами мы никакой не stdin, никакой там специальный там файл читаем, а мы просим ядро, там специальный системный вызов есть, мы просим ядро, говорим, зарегистрируй, пожалуйста, вот такой-то адрес, там находится обработчик. И например, ты нажимаешь Ctrl-C в терминале, терминал отправляет этот сигнал приложения, sigint, и твое приложение, например, его обрабатывает и повисает. И что происходит? А ничего не происходит. Например, ты написал коряво свой graceful shutdown функцию, и там у тебя какой-нибудь бесконечный цикл, или, не знаю, не дай бог, какой-нибудь go to, и ты просто бесконечно зависаешь.
Ну, бывает такое, да, что нажимаешь Ctrl-C, и никакого эффекта нет, и ты повторно там нажимаешь либо Ctrl-C, либо что-то еще делаешь, чтобы принудительно как-то закрыть.
Да, и специально для того, чтобы все-таки иметь возможность положить приложение, есть два сигнала, это SigKill и SigStop, у них коды 9 и 19, они не переопределяемые. То есть ты не можешь зарегистрировать свой обработчик.
Ну, точнее, ты хотел сказать неперехватываемые. То есть...
Неперехватываемые, да.
Да, ты не можешь их как-то обработать внутри приложения. Тебя принудительно закроют.
Ну, хорошо. И вот получается, у нас есть некоторый рантайм. То есть либо это операционная система, либо у нас внутри такая дополнительный слой нашего рантайма создает, например, Docker, или дополнительный слой создает Kubernetes. И они задают некоторые правила, по которым происходит перезапуск, например, нашего приложения, да, или остановка нашего приложения. И если мы говорим про Docker, то Docker себя ведет несколько иначе. То есть, когда мы отправляем команду Docker stop, то сначала отправляется что? Sigterm. Это такое вежливое завершение. Просьба о вежливом завершении. Код 15 у этого сигнала. Мы, например, не зарегистрировали никакой обработчик. И Docker по умолчанию ждет 10 секунд, а потом кладет наше приложение. То есть он отправляет sigkill.
Я так понимаю, что sigint, ну то есть сигнал на interrupt, он отправляется в случае, когда обычно такая семантика, он отправляется, когда пользователь пытается завершить. Но если другая программа пытается завершить, то обычно она отправляет sigterm. То есть в этом разница. Да. Если твое приложение получает sigint, ты знаешь, что тебя хочет завершить пользователь. Если sigterm, то значит какое-то другое приложение.
Да, все верно. Спасибо за дополнение. Вот. Какой-то другой рантайм, например, он может по-другому другие сигналы отправлять. То есть в каждом конкретном случае нужно просто разбираться. Там Kubernetes, например, по умолчанию расширяет вот этот вот graceful period, это называется. То есть период, когда мы ждем после вежливого просьбы, после вежливой просьбы мы ждем, что процесс закончит свое выполнение, то есть отправляем sigterm. То в Kubernetes этот graceful period — это 30 секунд. А потом отправляется sigkill. Вот. Но есть еще такой... то есть мы должны учитывать, как работает наш рантайм, чтобы правильно обработать завершение приложения. То есть это первый момент. И такой важный момент другой — это то, что если это Kubernetes, то... несмотря на то, что мы наше приложение завершаем, у нас же еще есть ingress, который может продолжать принимать входящие запросы. Ну и мы с тобой работали с Kubernetes. Есть специальный такой конфигурационный параметр, так называемый readiness probe. То есть по нему ingress, ну Kubernetes вообще понимает, тот или иной под он вообще активен или не активен. И с определенным интервалом он делает запросы и проверяет, активен он или нет. Ну и говоря про Go, возвращаясь к более простому сетапу, говоря про Go, у нас есть там HTTP-сервер структура, да? И у нее есть метод, который как раз позволяет вот провести этот shutdown. Она так и называется, shutdown — эта функция. Она перестает принимать новые запросы и ждет выполнения тех, которые были запущены ранее. То есть, в принципе, базово мы можем выполнить вот этот graceful shutdown, вызвав одну функцию, перехватив сигнал и вызвав одну функцию. Но есть более сложные ситуации, когда ты в хендлере хочешь тоже, например, обрабатывать. То есть у тебя, предположим, какая-то, например, задача, джоба работает в бэкграунде, да? И ты бы тоже хотел, чтобы эта джоба, она завершилась. Тогда тебе, очевидно, нужно как-то ей передать какую-то информацию о том, что, в принципе, приложение переживает завершение. То есть цикл сейчас работы приложения — это завершение. Ты можешь это сделать, как правило, через контекст.
Если я вот единственное скажу, что если эта джоба — это единственный получатель этого сигнала, то ты можешь сделать еще проще, просто передав вот тот самый signal channel, который ты обязательно должен создать, чтобы использовать функцию notify в Golang.
Ну да, и надо не забывать, что в Golang, если контекст или channel или что-то такое передается, ну, а контекст это, в общем-то, такой микрофреймворк вокруг ченнелов, то тебе нужно обязательно как бы написать обработчик, потому что просто контекст, он ничего не дает. Тебе нужно проверять, контекст дан или нет, ну там, скажем, на каждой итерации или ну, в зависимости от твоей логики.
Но моя идея скорее была в том, что тебе не обязательно использовать контекст. Я просто хотел предложить более простой вариант. У тебя уже есть signal channel, и если у тебя только один получатель этого сигнала, это, например, твоя джоба, то ты просто этот signal channel, его же можешь и передать. Но если
да,
ты...
я тебя услышал, да.
Да, но если ты хочешь, чтобы все узнали об этом и много разных узлов, тогда, наверное, контекст лучше всего.
Да, на самом деле, до контекста же тоже использовали. Контекст, он не сразу появился в Go. Контекст появился, я не помню точно, какая версия, но на самых начальных этапах развития языка в SDK не было контекста, и использовали просто ченнелы. То есть был специальный ченнел, который закрывался там, и он тем самым сигнализировал, что какая-то рутина завершила свою работу, а значит, другие, зависимые от нее, могли тоже как-то на это среагировать. А контекст, вот этот весь пэкэдж, это просто такой микрообертка, он небольшой очень, там исходник очень короткий. Это такая микрофреймворк вокруг вот этой концепции, что есть некий channel, который завершается, и, соответственно, ты можешь как-то среагировать на это. Ну, они добавили там в этом фреймворке контекст и все такое. Но, тем не менее, если ты никак не обрабатываешь, если у тебя везде контекст background, например, используется, то я про то, что никакого graceful shutdown, ты, естественно, это надо все руками писать. Самостоятельно оно не происходит, даже если ты делаешь shutdown, но у тебя твои хендлеры, например, они не респект, ну, не как... не учитывают.
Не реагируют на сигналы в контексте.
Да, 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 да. То есть базовые шаги. Перестаем принимать запросы, дожидаемся выполнения тех, что уже были запущены, и освобождаем ресурсы. Я недавно обнаружил ошибку достаточно забавную и решил проговорить лишний раз. Ну, скажем так, лишним не будет проговорить эту ошибку. Вот так я сформулирую. Дело в том, что у меня есть консюмер, который потребляет сообщение с message брокера. У меня это RabbitMQ. И я его написал, этот консюмер, на Go. И написал его, как оказалось, неправильно. Однажды я зашел просто в этот дэшборд, это было на неделе, и увидел, что у меня 0 консюмеров. Ну, это было странно. Я зашел на сервер, проверил, они все были запущены. Мне стало интересно, что не так вообще, куда эти консюмеры делись. Я быстро полечил ситуацию просто.
То есть ты, подожди, я хотел просто прояснить. Ты зашел в дэшборд RabbitMQ и увидел, что никто из консюмеров не подключен, но когда ты посмотрел на процессы, ты увидел, что на самом деле процессы запущены и твои консюмеры работают.
Да, да, именно так. И я понял, что у меня была допущена серьезная ошибка в написании этих консюмеров. Дело в том, что когда ты получаешь сообщение с месседж брокера, то в моем случае было написано таким образом. Я запускаю цикл по обработке этого сообщения с, знаешь, слип периодом, то есть в случае неудачи при обработке сообщения из очереди. Я сплю. Ну, такой экспоненциальный период сна каждый раз. То есть sleep постоянно увеличивается до определенного лимита. И это все, в принципе, хорошо работало. И в конце концов там задача, например, выполнялась. Как правило, это было связано с нерабочим удаленным сервером, то есть доставка HTTP сообщений. То есть такие повторы, ретраи. И когда-то они поднимались, и сообщения в конце концов обрабатывались. Очередь становилась пустой. Но проблема в том, казалось, что это неправильный подход, потому что однажды случилось так, что контракт у удаленной стороны поменялся. Да, и мне пришлось изменить сообщение, которое нужно отправлять этой удаленной стороне. В общем, я понял, что нужно делать fail fast. То есть в моем случае я считывал сообщение из очереди и повисал в бесконечном цикле. По тайм-ауту RabbitMQ просто считал, что, похоже, этот процесс отвалился. И переставал его показывать в дэшборде. Ну и, соответственно, да. А правильно, как работать с очередью? Не так совсем. То есть ты должен считать сообщение из очереди, обработать и упасть быстро. То есть ты считываешь, обрабатываешь, падаешь. Считываешь, обрабатываешь, падаешь. Ну, например. И тогда у тебя получается, что статистика вся верна. Все соответствует действительности в дэшборде. Ну, вот такое интересное замечание. Тут возникает интересный закономерный вопрос, а что делать с exponential backoff стратегией, да? То есть ты же когда каждый раз считываешь, то, ну, из очереди новое очередное сообщение, то оно для твоего консьюмера, оно как будто как новое, да? Ну, и тут два подхода. То есть ты можешь перезаписать в очередь с заголовками, либо ты можешь где-то в стейте сохранить, когда, сколько ты спал. Ну и третий вариант, который мне нравится, он кажется мне самым простым. То есть у меня не совсем прям fail fast, а fail почти fast. То есть я делаю несколько попыток с увеличивающимся backoff интервалом, и потом я падаю.
Либо еще в твоем случае можно, знаешь, какой вариант? Если, конечно, это позволяет тот сервер, на который ты отправляешь запросы. Если ты видишь по статус-коду, который тебе возвращают, что это может быть временная какая-то ошибка, то тогда уместен действительно, ну, уместен будет слип. А если ты видишь, что он возвращает тебе ошибку, что у тебя, например, неправильное тело запроса, то, скорее всего, действительно поменялся контракт, и нет смысла потом повторять свои запросы через какой-то период времени. И, наверное, проще тогда просто упасть.
Да, но это там усложняло бы сам консьюмер. У меня так написано просто, что у меня есть простой очень консьюмер, который работает вообще для всех сервисов. Он занимается ретраями и доставкой сообщений по HTTP-протоколу. Вот, и там специально какой-то отягощать его дополнительной логикой пока что мне не хочется, и он вполне себе хорошо справляется. А контракты меняются не так часто, но, к сожалению, когда это происходит, приходится вручную это все обрабатывать. Так, да. Слушай, еще интересный я проект, буквально несколько дней назад, дня три назад его опубликовали на GitHub. Там, в общем, один человек им занимается. Мне понравилась идея, знаешь... Представь, что ты настраиваешь прокси перед своим каким-нибудь легаси проектом. Предположим такую ситуацию. И этот прокси собирает информацию про запросы и ответы, реквесты и респонсы. Накапливает ее и формирует автоматически документацию в виде OpenAPI. Я, в принципе, подумал, что это очень такой полезный инструмент, потому что вот представь, что тебе приходится работать с каким-нибудь сервисом, а у меня были такие задачи, реально. То есть ты берешь какой-то проект чужой, и он вообще не задокументирован. И лучшее, что ты можешь сделать, это по коду посмотреть. Посмотреть, возможно, по логам что-то, какой-то настроить логер. Но вот мне очень понравилась идея с тем, что ты просто делаешь такой, знаешь, прокси, типа реверс-прокси, и собираешь просто request-response, они накапливаются определенным образом, и генерируешь потом для самого себя, например, документацию.
Да, то есть это такой способ для черной коробки, с которой ты работаешь, понять, по какому контракту она вообще функционирует.
Да-да, сервис супер простой, написал один человек. Мне, в принципе, понравилось, я себе в закладочки добавил. Может быть, действительно кому-то будет полезен. Мне кажется, это интересный проект, интересная идея. Вы прослушали 101 эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в RSS, в Телеграме. И также мы выпустили один эпизод скринкаста. Мы планируем разбирать SDK Go. Для тех, кто любит очень неспешный темп, посмотреть, почитать исходники, посмотреть, как, что именуется, почему работает так, а не по-другому, вы можете посмотреть наш первый эпизод. Мы на самом деле не так много чего успели в этом первом эпизоде снять, но я думаю, мы привыкнем к формату, для нас он пока что еще новый. И посмотрите, может быть, дадите нам какой-то фидбэк. Будем постепенно улучшать этот формат. То есть в скринкасте можно все-таки что-то показать и какой-то код посмотреть. И до встречи через неделю. Пока.